Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Федеральная миграционная служба создает сеть пересылочных лагерей для содержания трудовых мигрантов. 2 года назад арестована бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Из-за террористической угрозы временно закрыты 20 посольств США в странах Ближнего Востока и Африки. Государственная Дума России намерена бороться с монополизмом на рынке пассажирских авиаперевозок. Таковы главные темы дня понедельника, 5 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В России планируется создать более 80 пунктов для временного содержания нелегальных мигрантов. Соответствующий законопроект подготовила Федеральная миграционная служба. В последнее время в результате полицейских рейдов в Москве задержаны 1000 трудовых мигрантов. Открыт в московском районе Гальянова первый палаточный лагерь на 1000 человек. Лагерь почти заполнен, однако его юридический статус по-прежнему не ясен. Это беспокоит правозащитников и гражданских активистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
В лагере для мигрантов постепенно налаживается быт. Появился душ, которым можно пользоваться без ограничений. Условия стали намного лучше, чем на прошлой неделе, рассказывает член общественного совета при ГУВД Москвы Александр Куликовский.
Туда должны были привезти рис, должны были привезти питьевую воду, точнее бутыли, вчера там была, все это как-то будет организовано. Там им разрешат наконец-то зарядить свои сотовые телефоны, да, и организуют все для этого. Будет открыта передача вещей и продуктов, как это предусмотрено сейчас в центре содержания иностранных граждан. Там дежурит переводчик, там теперь появятся дежурные представители Федеральной службы судебных приставов. Там постоянно будет сейчас есть представители консульств. Во-первых, организаторы всего этого, что полиция Москвы максимальные усилия прикладывает к тому, чтобы организовать быт. С другой стороны, вот последний вопрос очень важный. Это, собственно, статус всего этого городка, лагеря, пункта. Статус до сих пор отсутствует. То есть фактически нет ни вывески, ни правовых оснований для деятельности. И очевидно, что властям Москвы необходимо определиться в этом вопросе как можно скорее.
По словам Александра Куликовского, многие из тех, кто оказался в лагере для мигрантов, стали жертвами мошенников. Иностранные граждане приобретали фальшивые документы, думая, что это настоящие документы.
Какой смысл их выдворять? Им нужно помочь, их нужно легализовать, если они намерены оставаться здесь и дальше. Да? Выдворение представляется абсолютно бессмысленным мероприятием. К сожалению, вот эта часть профилактическая, она отсутствует в действиях исполнительной власти. То есть мы четко видим, как наказывают тех, кто не встал на миграционный учет, кто не получил разрешение на работу.
Президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Мухаммед Маджумдер говорит, что появление лагеря для мигрантов напугало не только тех, кто находится в стране нелегально, но и тех, у кого с документами все в порядке. Мухаммед Маджумдер считает, что московские власти использовали конфликт на Матвеевском рынке, чтобы начать ожесточенную борьбу с нелегальной миграцией.
Совершил преступление российский гражданин из Дагестана. За это наказание несут иммигранты, невинные иммигранты, которые работают, трудятся в российской экономике. Какой силы это сделать наши чиновники или правоохранительные органы, нам непонятно. Люди, которые нелегально живут, нету никакой правовой поддержки, и можно их унижать, их наказать, их счастье и достоинство вот, нарушать. Поэтому, безусловно, люди уже находятся в большом страхе. Даже легальные и нелегальные мигранты.
Политолог Энвер Кисриев не считает, что решение о создании лагеря для мигрантов было принято в связи с событиями на Матвеевском рынке. По его мнению, это может быть частью предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.
У меня такое впечатление, что происходят какие-то лихорадочные шарахания из стороны в сторону. Там, мне кажется, там во власти, особенно в московских городских властях, происходит какой-то внутренний переполох, скажем так. Ну, очевидно, вот экономический кризис, серьезное положение в экономике, борьба с коррупцией оказывается таким каким-то особым такой формой гнета на них, и там начинается просто борьба за должности, за места, подсиживание. Мне кажется, это связано с этим. Вот эти лихорадочные метания. Я не думаю, что это планировано было специально. Вполне возможно, что это связано с выборами мэра города в сентябре. И может быть даже удар сейчас по национальным меньшинствам, по Кавказу, обусловленным тем, чтобы сплотить московское коренное население. Вот это может быть и предвыборные технологии, такие довольно дешевые и не очень квалифицированные.
Член общественного совета при ГУВД Москвы Александр Куликовский тоже считает, что власти манипулируют цифрами.
Мы обсуждали эту проблему с руководством ГУВД города Москвы. И нам была озвучена цифра в 25% количества преступлений от общего объема, которые совершили иностранные граждане территории Москвы. Это вполне приятная и справедливая оценка. А вот оценка, данная прокурором, 40, она абсолютно завышена и, в общем, является политическим, скорее, чем точным и обоснованным.
По словам президента Федерации мигрантов России Мухаммеда Маджумдера, всего 10% мигрантов находятся в стране легально. У 90% проблемы с документами.
Даже и все пожелания не может сам прямой получать свой легальный документ. Без посредников вы не можете пойти ближе чиновники. Если дойдется и вам будут мучить точка, запятая, это не так. Поэтому, безусловно, люди обращаются, упрощенные варианты получать через посредников. Конечно, посреднические услуги стоят очень дорого. Вот у нас граждане СНГ должны рабочее разрешение получать 2000 рублей госпошлины. Вместо этого платят 20-25 тысяч.
Гайрат Сабуров приехал из Узбекистана 4 года назад. До недавнего времени он работал дворником, но потом сильно сократили зарплату, и сейчас он временно не работает. У него есть регистрация, но нет разрешения на работу. По словам Гайрата, оформить документы не так сложно, но за все надо платить. В полиции Гайрат оказывался несколько раз, и обычно за ним туда приезжал начальник.
Прошлый год мы на почти 9 месяцев документ не был вообще. Регистрация, зарплата, работа. Если милиция поймает, сразу я скажу, звоню в контору, ну, директору, они меня заберут. Они, по-моему, не знаю, деньги дают. Когда мы зарплату получим, все рабочие дают, мы дам, как сейчас, 150 рублей каждый человек за милицию. Там много, 400 человек, каждый 150. А сейчас уже 500 каждый человек за милицию, за вода, за цвет, они отвечают конторой.
Обычно, рассказывает Гайрат, если задерживает полиция и есть какие-то проблемы с документами, мигранты платят 1000 рублей или 2 и их отпускают. Если денег нет, отпускают просто так через 2-3 часа. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 5 августа. Сегодня Басманный суд Москвы до 6 октября продлил арест Александру Марголину, одному из обвиняемых по так называемому «болотному делу». Семья другого обвиняемого, Николая Кавказского, в отношении которого в конце минувшей недели была изменена мера пресечения, выясняет условия его содержания под домашним арестом. Кавказский не признает себя виновным в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года на Манежной площади в Москве. Отныне он будет принимать участие в судебном процессе, сидя в общем помещении зала заседания, не в огороженном стеклом боксе для обвиняемых. Защита Кавказского более года добивалась его перевода из заключения под домашний арест. С вопроса о том, почему вдруг апелляция адвокатов была удовлетворена, я начал беседу с матерью Николая, Натальей Кавказской.
Знаете, в этом деле никакого понимания не может быть. Это трудно понять какую-то логику. Ну вот сложились так обстоятельства. Ну, может быть, если на философский уровень выйти, то, в общем-то, Николай, он правозащитник, он защищал очень многих людей. И вот когда был суд первый по мере его пресечения, я все трое сказала, что вот он защищал многих, кто теперь будет его защищать? Сейчас он требует защиты. И, в принципе, очень многие люди откликнулись, и многие его защищали. Это комитет за гражданские права, комитет 6 мая, граждане России, которые объединились, несмотря на свои разные политические воззрения, для того, чтобы помочь политзаключенным. Это организация такая, как Росузни, которая вот оплачивает адвокатов. Ну, конечно же, его друзья, те, кого он когда-то защищал. В общем, очень-очень многие люди. И, может быть, вот это желание помочь вот Николаю, оно тоже сыграло свою роль. Но тут какие-то, может быть, еще хитросплетения политические, я не могу об этом судить. Но, наверное, в совокупности все это вместе взятое и вот дало такой результат. Но, может быть, что-то изменилось в ситуации в стране, это тоже может быть.
Наталья Николаевна, это может быть связано с состоянием здоровья Николая?
Одно из положений этого постановления суда, оно так и отмечало, что хотя его заболевание не входит в список тех болезней, по которым принято отпускать из-под стражи, но в то же время, за время содержания, здоровье его ухудшилось, и поэтому это было одним из поводов. Но я не думаю, что это какой-то был значительный повод, потому что все время об этом говорилось и раньше, и они также отвергали все это.
А как он себя чувствует сейчас?
Чисто физическое состояние, можно сказать, не очень благоприятное. Потому что вот его почему-то стали сейчас вот мучить головные боли. Они, правда, проходят периодически, но у него бывало так и раньше. Вот сейчас они снова возобновились. Не очень какой-то благоприятный период. Мы вызвали врача на дом нашего участкового, потому что он не может ходить в поликлинику по условиям его содержания под домашним арестом. А моральное состояние очень хорошее. И, в принципе, мне всегда очень нравится, что вот этот дух его стоик, несмотря ни на что, это самое главное, потому что мы считаем с мужем, что мы не есть это тело, мы есть дух, который в нас, и это определяющий момент.
Что можно Николаю, что нельзя сейчас по условиям содержания? Вот он будет сидеть сидим дома, выходить нельзя. Может ли он говорить по телефону, может ли он пользоваться интернетом, может ли он принимать гостей каких-то?
Нас в пятницу привез дежурный инспектор, уже никого не было на тот момент, и поэтому они дали нам какие-то общие рекомендации по тому постановлению, которое у нас есть. Но я вам могу просто даже прочитать, что здесь написано. Запретить менять указанное место проживания, запретить покидать жилище, где он живет, без разрешения суда, за исключением случаев посещения медицинских учреждений при наличии соответствующих оснований. Запретить вести переговоры с использованием мобильных средств, включая стационарные мобильные телефоны, электронные почты сети интернет по обстоятельствам, касающих производства по настоящему уголовному делу. Запретить отправлять и получать посылки, бандероли, письма, телеграммы. Ну вот какие-то нюансы мы будем уточнять еще с инспектором, потому что есть вопросы по запрещающим моментам.
Насколько известно, Николай работал в заключении, писал какие-то теоретические тексты. Этот весь массив материалов, что с ним сейчас? Он взял их с собой, это будет где-то обнародовано, опубликовано?
Это так громко сказано, что это какие-то труды. Это было несколько статей, которые он написал, как правозащитник и как гражданин страны, который вот наблюдает ситуацию. Ну и как активист, он себя считает левым социал-демократом, поэтому вот написывал свое видение. В интернете они были опубликованы. А будет ли он дальше что-то писать, вот я не знаю, потому что наверняка у него есть такие желания, но как это сейчас будет расценено? Я так поняла, что он может пользоваться интернетом, но не публиковать ничего. Мы хотим поэтому все узнать, что ему можно и что нельзя более подробно.
Вы жалеете, что Николай в это во все ввязался? Вот не пошел бы он 6 мая на это дело, и не было бы у вас такой семейной проблемы, которая еще будет тянуться. Я понимаю, что вы и муж ваш поддерживаете вашего сына, но, тем не менее, вот что вы думаете по этому поводу? Правильно он сделал, что пошел 6-го?
Вы, конечно, задали такой сложный вопрос. Конечно, как матери мне бы, может быть, и не хотелось, чтобы все это произошло, и чтобы это длилось, тем более это отражается на его здоровье. С другой стороны, все, что не делается, то к лучшему, потому что и мы очень много за это время поняли, и сын как-то так возмужал, и какие-то качества характера в нем проявились, которые, в общем-то, я даже и не подозревала, что в нем есть. С одной стороны, это меня даже радует, что, в общем-то, он не пошел на сделку со своей совестью. Как человек он состоялся, через такой сложный экзамен прошел. Но как мать мне, конечно, тяжело все было выносить эту ситуацию. Поэтому такое двойственное отношение. Я не знаю, что тут может перевесить, но здесь две стороны. Вот, с одной стороны, я понимаю, что это вот его закаляет, его делает таким гражданином, более мужественным человеком, и он привел себя очень достойно. С другой стороны, все, что я перенесла, я бы не пожелала, чтобы ни одна мать переносила вот то, что мы перенесли за этот год.
Мать Николая Кавказского, обвиняемого по так называемому болотному делу, Наталья Кавказская. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 5 августа. Исполнилось ровно 2 года со времени ареста бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Она отбывает 7-летний срок заключения по газовому делу. Совокупность событий последнего времени вокруг Тимошенко вновь сделала актуальным вопрос, могут ли экс-премьера Украины выпустить на свободу в ближайшие месяцы. Сегодня в Харькове и Киеве сторонники Тимошенко провели акции в поддержку своего лидера. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
По словам соратников Юлии Тимошенко, их лидер не дышит свежим воздухом 15 месяцев. К ней в палату не попадает солнечный свет. И большую часть времени она лежит, поскольку из-за боли в спине не может самостоятельно передвигаться. В Минздраве Украины утверждают, что узница номер один не нуждается в медицинском вмешательстве. В Харьковскую больницу Тимошенко попала из Качановской женской колонии. Осенью 2011-го Печерский райсуд Киева за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году приговорил бывшего украинского премьера к 7-летнему сроку заключения. Несколько дней назад защита опального политика потребовала от Верховного суда Украины отменить приговор по газовому делу. Как заявил адвокат Александр Плохотнюк, основанием для этого является апрельское решение Европейского суда по правам человека, который признал незаконным содержание Тимошенко под стражей до вынесения ей вердикта.
Раз Европейский суд признал незаконным арест, учитывая, что тот же самый суд, тот же самый судья рассматривал это дело и выносил приговор, то можно говорить о том, что весь процесс был заангажированным, политически мотивированным, ну и в результате привел к такому незаконному приговору. Поэтому вот после подачи защиты заявления в Верховный суд появился еще один реальный шанс ее освобождения из-под стражи.
Однако эксперты считают, что не этот шаг защиты, а скорее позиция Запада, может повлиять на дальнейшую судьбу экс-премьера. В последние месяцы активизировались переговоры Украины и Евросоюза, продолжающих искать компромисс в вопросе об освобождении Юлии Тимошенко. Говорит руководитель Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко.
Переговоры на этот счет идут, причем речь идет не об освобождении в правовом смысле слова, а скорее о поиске правового варианта, который бы предполагал, что Тимошенко будет проходить лечение за рубежом. А это может быть либо условно-досрочное освобождение, либо может быть помилование, но с сохранением судимости. Пока других вариантов я не вижу.
На прошлой неделе с президентом Украины Виктором Януковичем встречались в Крыму представители специальной миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский. Предполагается, что они обсуждали возможность лечения Тимошенко в Германии при условии ее неучастия в политической жизни Украины. Такое условие сама бывшая глава правительства ранее называла неприемлемым. Изменилась ли ее позиция сейчас, неизвестно. Владимир Фисенко продолжает.
В окружении президента есть очень влиятельная группа людей, которые выступают категорически против того, чтобы Тимошенко была освобождена даже вот под предлогом лечения. А Германия почему более реалистичный вариант? Потому что вопрос о лечении Тимошенко за рубежом, ну и соответствующие вот формы смягчения ее режима и либерализации ее перспективы, это условия подписания соглашения с Европейским Союзом. Германия в этом плане ведет соответствующие переговоры, о чем свидетельствует и визит министра иностранных дел ФРГ Гида Вестервелле в Украину и недавняя поездка первого вице-премьера Арбузова в Германию. Так что переговоры на этот счет идут.
Лидера «Батьковщины» могут выпустить на лечение в Германию до середины сентября. Это позволит Украине осенью подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Освобождение Тимошенко может состояться и в следующем году, перед стартом президентской кампании, если будет продолжать расти рейтинг лидера оппозиционной партии «Удар» Виталия Кличко. Тогда, по мнению экспертов, власти могут рассмотреть вариант, согласно которому Януковичу во втором туре лучше сражаться с Тимошенко. Такой сценарий Владимир Фисенко считает возможным, но маловероятным.
Тимошенко боятся не столько как конкурента на президентских выборах, сколько как политика, который обладает соответствующим опытом, большой харизмой, большими организационными способностями, и что Тимошенко может это использовать не столько в конкуренции на президентских выборах, сколько для организации во время кампании массового протестного сопротивления нынешней власти. Я скептически отношусь к варианту возможности участия Тимошенко в президентских выборах, хотя формально Конституция это не не запрещает, но учитывая разнобой в разных конституционных нормах, ну, в частности, нельзя судимым лицам быть народными депутатами, и эта норма может быть через Конституционный суд, например, распространена и на кандидатов в президенты.
За 2 года заключения бывшего премьера существенные изменения произошли в оппозиции. Партию Тимошенко фактически возглавил Арсений Яценюк, в прошлом руководитель фронта перемен. Партнерами «Батьковщины» стали «Праворадикальная свобода» Олега Тягнибока и «Удар» Виталия Кличко. Но никто из лидеров этой оппозиционной тройки не дотягивает до уровня Тимошенко, констатирует политический эксперт, бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновил.
В оппозиции нет ярко выраженного лидера, нет какой-либо поставленной цели, кроме одной единственной, доказать, что все мои дорогие партнеры, которых я очень люблю, очень плохи, а я очень хорош. Тимошенко могла играть какую-то серьезную роль. К ней можно было иметь множество претензий, но это была личность. Все те, кто пришли на смену, это не личности. И если за Тимошенко готовы были выходить, бороться, готовы были голосовать, то сегодня жесточайше, не уважая и не любя власть, люди не готовы голосовать за оппозицию. Так и выходит, что власть абсолютно непопулярна, имеет выше рейтинги, чем вот такая ничемная оппозиция.
Арест Юлии Тимошенко преследовал как минимум 2 цели – устранить сильного политического конкурента и нивелировать роль украинской оппозиции. Ни одна из этих целей к этому времени полностью не выполнена. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Семья Юлии Тимошенко рассчитывает на скорое освобождение лидера украинской оппозиции. Обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Марьяна Драч беседовала с дочерью Тимошенко Евгенией, сегодня принимавшей участие в Харькове в мероприятиях в поддержку своей матери.
Так как решение Европейского суда по правам человека по ее незаконному аресту и по другим решениям, которые принял Европейский суд, вошло в законную силу 31 июля, то мы, конечно, ожидаем от власти ее освобождения, но понимаем, что, скорее всего, она будет еще в Харькове, будем требовать ее немедленного освобождения.
Как Юлия Тимошенко себя чувствует? Способна ли она ходить самостоятельно?
Я смогла ее посетить недавно, это было в начале этой недели, и действительно состояние здоровья, можно сказать, ухудшается с каждой недели, потому что до сих пор она сама, в общем-то, без помощи не может передвигаться, и так как сказали немецкие врачи несколько недель назад, ей нужна незамедлительная операция, ей нужна та терапия, которую только могут произвести независимые доктора, которые находятся вне Украины. Мы, как семья, требуем, чтобы такая терапия была проведена. Это полностью совпадает с законами Украины. Нет в украинском законодательстве, как я это понимаю, как мы это понимаем, как защитники, норм закона, которые бы препятствовали ее выбору независимых врачей, так как она чувствует от тех независимых врачей, кому она доверяет. Это также описано в правах, в Конституции, и это есть право каждого человека, независимо от того, заключенный человек или на свободе. Тем более, что весь мир знает и понимает, и также Европейский суд это подчеркнул, что она заключена незаконно.
Украинские власти утверждают, что для оказания такого рода медицинской помощи нет юридических оснований. Если Юлия Тимошенко в какой-то момент получит разрешение на выезд за границу для лечения, как она отнесется к такой ситуации? Намерена ли она выдвигать какие-то свои условия?
Статья 7, часть 2 Украинского уголовно-исполнительного кодекса говорит о том, вы можете проверить, о том, что заключенный человек, осужденный человек имеет те же самые права, как и любой гражданин Украины, если следовать Конституции. А также статья 36 национального закона про здравоохранение Украины, государственного закона про здравоохранение Украины, говорит о том, что любые граждане Украины могут получать медицинскую помощь за границей в случае, если это необходимо, и даже правительство должно, или какие-то официальные органы Украины должны этому способствовать. То есть ничего, что запрещает или как-то противостоит законной возможности ее выезда, нет. И поэтому, когда вошло в силу решение Европейского суда о том, что ее незаконно заключили 5 августа в незаконном аресте ее, Она после этого незаконного ареста попала в СИЗО, где условия были просто нечеловеческие. Там же она получила травму спины. И сейчас, именно из-за этого незаконного ареста, сейчас у нее критическая и очень серьезная проблема со здоровьем. Так чтобы выправить эту проблему, хотя бы власти должны исправить это и отправить ее на лечение с независимыми докторами.
Обсуждаете ли вы с представителями властей Украины возможность лечения вашей матери в какой-то европейской стране? В прессе в этой связи упоминались Германия и Австрия. Насколько такой поворот событий кажется вам реальным?
Мы ничего с властью не обговариваем, ничего от власти не поступало, никаких заявлений, никаких решений этого вопроса мы не слышали и о них не знаем.
Ожидаете ли вы, что такое решение будет принято в ближайшем будущем?
Я верю, что это то решение, которое должно было бы приняться намного раньше и должно было бы быть принято абсолютно спокойно и легко и так далее. Так же, как власти использовали закон против мамы, чтобы ее осудить с легкостью и несмотря ни на что, с полным цинизмом и жестокостью, то также, я думаю, они смогут найти выход закона из этой ситуации. Тем более, что Европейский суд, который является высшей судебной инстанцией для Украины как члена Совета Европы, прямо заявляет, что ее арест был незаконным. Поэтому мы, конечно же, ожидаем в скорейшем времени решения этого вопроса. И я думаю, что та гуманитарная миссия, которую ведет президент Кокс и Квасневский, мы надеемся просто на это решение и на то, что моя мама сможет восстановить хотя бы свое здоровье, не говоря уже о полной политической реабилитации.
Говорила дочь Юлии Тимошенко Евгения. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 5 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Из-за террористической угрозы временно закрыты два десятка посольств США в разных странах. Государственная дума и правительство России намерены бороться с монополизмом на рынке пассажирских авиаперевозок. Продолжу программу и расскажу подробнее об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 5 августа, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В России планируется создать свыше 80 пунктов для временного содержания нелегальных мигрантов. Московский клуб «Мастерская» и кафе «Дети Райка» собрали более 500 000 рублей пожертвований в помощь Илье Фарберу и его семье. В Киеве и Харькове прошли акции в поддержку бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина, приговоренная к 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве, доставлена в одно из пенитенциарных учреждений Нижегородской области. Ранее Алехина находилась в колонии в Пермском крае. Телеведущая Ксения Собчак вызвана на допрос по делу об оскорблении депутата Государственной Думы России Елены Мизулиной и Ольги Баталиной. Бывший начальник генерального штаба Турции Илькер Башбук приговорен к пожизненному заключению за участие в подготовке государственного переворота. Никулинский суд Москвы приговорил к 6,5 годам заключения Алексея Русакова, признав его виновным в автоаварии, в которой погибли актриса Марина Голубь и подвозивший ее водитель. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 5 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 5 августа. Временно приостановившие работу дипломатические представительства Соединенных Штатов в 20 стран Ближнего Востока и Африки останутся закрытыми по крайней мере еще неделю. Эта мера предосторожности Вашингтона вызвана угрозой атаки со стороны террористической сети «Аль-Каида», угрозой которой, как считают американские законодатели, является наиболее серьезной за последние годы. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова.
В минувшую пятницу администрация Барака Обамы объявила, что на выходные временно закрывает 22 посольства и консульства в странах Ближнего Востока и Африки. Государственный департамент также предупредил находящихся за границей граждан США о повышении угрозы американским государственным или частным интересам со стороны Аль-Каиды или ее союзников. По сведениям сведениям источников в администрации, эти шаги были предприняты после перехвата сообщений высокопоставленных оперативников Аль-Каиды, указывающего на их готовность реализовать некий крупный террористический замысел. Тревога усугубляется окончанием священного мусульманского месяца Рамадан и предупреждением Интерпола об угрозах, связанных с побегами в июле из тюрем сотен боевиков Аль-Каиды в 9 странах, включая Ирак, Ливию и Пакистан. В воскресенье Госдепартамент объявил, что продляет до 10 августа закрытие американских посольств и консульств в 15 мусульманских странах, включая Египет, Иорданию, Йемен, Кувейт, Ливию и Саудовскую Аравию. Одновременно на этот же срок закрываются и дипломатические представительства США в африканских странах – Бурунди, Маврики, Мадагаскар и Руанда. Как пояснила пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки, воскресное решение не связано с появлением дополнительных угроз и указывает лишь на необходимость мероприятий по защите сотрудников и посетителей американских дипломатических учреждений. По мнению американских законодателей, эти меры предосторожности имеют серьезные основания. Заместитель председателя Сенатского комитета по разведке, республиканец Сексби Чамблис, в интервью телекомпании NBC подтвердил, что американские спецслужбы перехватили весьма интенсивный обмен сообщениями между агентами Аль-Каиды. Имеется в виду крайне оживленные разглагольствования террористов об их планах. Это очень напоминает обстановку накануне терактов 11 сентября 2001 года. Речь идет о наиболее серьезной угрозе среди тех, что я видел в последние несколько лет. По словам сенатора Чамблиса, большую роль в сборе информации о намерениях террористов сыграла осуществляемая Агентством национальной безопасности США программа отслеживания телефонных сообщений и электронных писем, сведения о которой передал СМИ бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден. Эти программы вызывают разногласия в оценках. Мы понимаем, что они носят очень деликатный характер, но они и очень важны, поскольку именно они позволяют нам перехватывать переговоры террористов. Без этих программ мы просто не смогли бы прослушивать злоумышленников. Эксперты, включая бывшего посла США в Ираке Кристофера Хилла, подчеркивают, что массовое закрытие американских дипломатических представительств в обширном трансконтинентальном треугольнике Мавритания, Мадагаскар, Оман является беспрецедентным шагом. Однако, как отмечает член Комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шиф, при этом остается неясным, какие именно объекты могут стать мишенью предполагаемого террористического заговора. В значительно большей степени мы знаем, когда это может произойти, чем где это может произойти, сказал конгрессмен Шиф в интервью телекомпании CNN. При всей масштабности закрытия наших представительств в Северной Африке и на Аравийском полуострове есть конкретная привязка к воскресенью. Разумеется, режим повышенной угрозы может затянуться. Например, предупреждение для путешественников действует до 31 августа. Но в данном случае мы имеем дело не просто с обычными призывами общего характера, вроде таких как «смерть американцам» или «смерть большому шайтану». Примечательно, что нынешние признаки угрозы проявились за месяц с небольшим до очередной годовщины атаки Аль-Каиды на США 11 сентября 2001 года. В прошлогоднюю же годовщину этих терактов в городе Бенгази были убиты посол США в Ливии Крис Стивенс и еще трое американцев. По мнению сенатора-республиканца Линдси Грэма, закрытие двух десятков дипломатических представительств Соединенных Штатов и глобальное предостережение американским путешественникам свидетельствует о том, что администрация Обамы учла опыт прошлогодней трагедии. «История в Бенгази явилась полным провалом», — сказал сенатор Грэм в интервью телекомпании CNN. «Там существовали реальные угрозы, о которых в Вашингтон шли доклады. По сути, мы там оплошали. Слава Богу, мы учли уроки Бенгази, и сегодня администрация поступает правильно». По словам американских официальных лиц, ссылающихся на данные разведки, особую озабоченность вызывает безопасность посольства США в столице Йемена Сане в период с субботы до вторника. Президент Барак Обама, получающий регулярные доклады о ситуации, распорядился принять все необходимые меры для защиты американских граждан. В минувшие выходные вокруг посольства США в Сане в радиусе 500 метров было размещено по меньшей мере 12 танков. Великобритания, Франция и Германия также объявили, что их посольства в столице Йемена в воскресенье и понедельник будут закрыты. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 августа. Снова о событиях в России. Пенсионера из Свердловской области заподозрили в религиозном экстремизме за то, что он 7 лет назад написал статью под названием «Кипящий котел», в которой высказал свою точку зрения о ситуации в православной церкви. У пенсионера изъяли системный блок компьютера, ноутбука и несколько книг. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Урале Александр Валиев.
Пенсионер Петр Ткалич, проживающий в поселке Рефтинский Свердловской области, стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, равно унижение человеческого достоинства». Максимальная санкция за это деяние предусматривает 2 года лишения свободы. Правда, пока Петр Степанович проходит по делу как свидетель. 31 июля состоялся его допрос в Следственном комитете. 21 мая дом супругов Ткаличей обыскали и изъяли системный блок компьютера, ноутбук, а также несколько книг. 25 мая следователи допросили жену Петра Степановича, Ольгу Николаевну. Ничего конкретного правоохранители Ткаличем не говорят. Ясно лишь, что их заинтересовали записи Петра Степановича на его сайте, который он ведет уже много лет. Сам Ткалич подозревает, что особое внимание привлекли 2 его статьи.
Они буквально, видимо, проговорились при обыске в нашем доме, что их заинтересовала статья «Кипящий котел», «Кипящий котел 2», что вот именно в ней проявляется мой экстремизм, национальная рознь, там, социальная рознь, религиозная рознь, в общем, все вот это вот они в кучу собрали, именно основываясь вот на этой статье.
В текстах, о которых идет речь, Петр Степанович не самым лестным образом отзывается о Кирилле Гундяеве, который на момент публикации в 2007 году еще не был патриархом всея Руси. От своего мнения автор публикации не отказывается и сегодня. Петр и Ольга Ткаличи – общественные активисты. Факту возбуждения уголовного дела они не удивляются и лишь гадают, что именно могло его спровоцировать. Возможно, старый конфликт с Николаем Топорковым, руководителем Рефтинской птицефабрики, где раньше Ольга Николаевна работала главным бухгалтером и финансовым директором. Узнав о многочисленных финансовых нарушениях на этом предприятии, принадлежащем Свердловской области, она обратилась в правоохранительные органы, а также к журналистам и депутатам. Объем хищений на фабрике, по словам Ольги Налич, составил от 600 миллионов до 1 миллиарда рублей.
Я проработала на Рефтинской птицефабрике с 1995 по 2004 год. Почти 10 лет главным бухгалтером, замдиректором по финансам. Вот масса документов, подтверждающих злоупотребление. Ничего с этими документами правоохранительные органы не делали. Я обращалась везде. И в прокуратуру области, и в следственные структуры. Везде, какие только можно правоохранительные органы, Федеральная служба безопасности. И на уровне Российской Федерации несколько раз отправляла запросы. И, к сожалению, ничего не добилась за 9 лет, кроме травли своей семьи. Я считаю, что все-таки возможно это последствия вот нашего противостояния. И если бы я знала, насколько все уже у нас прогнившее, что вот эти правоохранительные структуры зависят от воров, я бы тогда, конечно, не рискнула вот так вот защищать предприятие. А сейчас я понимаю, что это было бесполезно, и я много бед нажила своей семье.
В 2010 году Николай Топорков был уволен с птицефабрики, однако в 2012 его восстановили в должности. В комментариях на одном из популярных сайтов минувшей весной Петр Степанович сравнил суммы, которые фигурируют в деле Навального, с хищениями на Рефтинской, удивляясь избирательности правоохранительной системы. Он не исключает, что эти его нелицеприятные высказывания вкупе со старым конфликтом с местным управлением ФСБ могли привлечь внимание к его семье. Его супруга согласна с этой версией.
Возможно, что сейчас просто идет зачистка интернет-ресурсов. какого-то слова она начинает зажиматься, ужесточаются требования к блогерам. И, возможно, вот именно вот это вот следствие, вот эти мы тоже попали под раздачу. Возможно, и так. Возможно, там ни при чем этот директор, который живет по этим законам в нашей стране.
31 июля в Следственном комитете состоялся допрос Петра Ткалича. На нем присутствовал адвокат Михаил Кирюшкин.
Тех материалов, которые были опубликованы на сайте Ткалич.ру, и все, что с этим связано. Те вопросы, которые задавались изначально, они были направлены для начала вообще о жизни, вере, церкви, в которую они посещают, кто занимался сайтом, каковы убеждения самого Петра Степановича, возможно, его родных, каково участие их там вот в собраниях их церкви и так далее.
На взгляд Михаила Кирюшкина, нарушений и закона в текстах, опубликованных на личном сайте Петра Ткалича, нет.
Там есть критика действий представителей, правильнее будет сказать, православной церкви, но эта критика вполне нормальная, вполне естественная. Никакого экстремизма в этой критике нет, на мой взгляд. Оскорбления я тоже в этом никакого нет. Это вопросы не только юридические, сколько лингвистические. Именно поэтому по таким делам проводится лингвистическая экспертиза. Сейчас экспертиза назначена, и насколько я понял в разговоре со следователем, эти экспертизы будут длительные.
Одна самая длительная экспертиза будет анализировать материалы с сайта Ткалича. Вторая – изъятые книги. Третья – содержание системного блока компьютера и ноутбука. Результатом этих экспертиз станет ясно, будут предъявлять обвинения Петру Ткаличу или дело закроют. Александр Валиев для Радио Свобода, Свердловская область.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Белорусская печать пишет о борьбе с распространением свиной чумы, поставившей под угрозу развитие свиноводства в стране. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Тревожные слухи о свиной хвори появились еще в апреле, но чиновники продолжали упорно молчать еще два месяца. Напоминают историю появления африканской чумы свиней в Белоруссии «Белорусские новости». О том, что на территории страны зафиксирована опасная вспышка, 21 июня сообщил Россельхознадзор, приостановив ввоз свинины из Белоруссии. Вскоре главные редакторы государственных СМИ были проинструктированы официальными идеологами по поводу того, как освещать тему. По возможности никак. Да и на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного контроля Минсельхозпрода до сих пор сообщается лишь о нескольких выявленных очагах заболевания. Тем не менее, карантинные мероприятия действуют в ряде районов, в некоторых поголовье на частных подворьях уничтожено стопроцентно. А вот что думают по поводу африканской чумы свиней посетители самого крупного продовольственного рынка Минска Комаровский.
Очень страшно, ну вот что делать. Я его жарю, и поэтому ну, уже как получается. Ну пока жива, видите? Я понимаю, что это опасно, но, знаете, японцы же тоже едят какую-то там волшебную рыбу фугу, которая кусочек съедаешь и хорошо, потом кусочек съедаешь и уже совсем нехорошо. Ну, то есть совсем умираешь.
Мы все умрем. Но я мясо очень люблю.
Купила поджарочку. Свинину. Трудно сказать. Вот кто-то говорит, что действительно это имеет место, а среди моих знакомых ходит просто, что это просто слухи, там какие-то междоусобицы.
Сейчас боимся. Такого не может быть, что один чихнул, а эти все здоровые.
Но четкого плана действий люди по-прежнему не знают, констатирует еженедельник «Белорусы и рынок». Как пишет газета, совет президента Александра Лукашенко не переживать особо по этому поводу работает плохо. Теперь в так называемую буферную зону попали Барановичский, Ивацевичский, Пружанский, Ляховичский районы. Решением Минсельхозпрода и Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома население там должно произвести убой свиней до 15 августа. Ранее в зону уничтожения свиного поголовья входили Ивьевский, Столбцовский, Воложинский, Новогрудский, Карелический, Витебский, Оршанский и Сенинский районы. Других очагов эпидемии в Белоруссии официально нет. Параллельно дана отмашка на отстрел диких кабанов. На Могилевщине уже убито более 1000 животных, 10% всей популяции в области. Повальное уничтожение идет в ряде районов Витебской области. Общая численность диких кабанов в стране оценивается примерно 80 тысяч голов. Информация о распространении африканской чумы свиней противоречива, пишет независимое издание «Солидарность». Государство всеми силами успокаивает население, мол, зараженное мясо на рынке не поступает и вообще для человека свиная болезнь не опасна. Тем на частных подворьях, в совхозах и колхозах в спешном порядке забирают свиней и проводят тотальную дезинфекцию. Кроме того, что люди лишаются значительной части продовольствия с частных подворий, снижается стратегический экспорт. По расчетам экономиста Леонида Злотникова, запрет на экспорт свинины, а эмбарго на белорусскую продукцию наложили все страны-соседи, в месяц потери составят около 10 миллионов долларов. Как уточняет газета «Народная воля», попытка утаить наличие домашних свиней от ветеринаров чревата уголовной ответственностью. Соответствующее предупреждение опубликовано Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Ведомство предупреждает, что нарушение ветеринарных правил, повлекшее распространение заразных болезней животных, влечет ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Ответственность предусмотрена прежде всего для тех, кто обязан, но не забьет своих свиней, а также для тех, кто выращивает свиней, когда делать это запрещено. Откорректированные ветеринарно-санитарные правила категорически запрещают содержание свиней в личном подворье работников, обслуживающих поголовье свиней государственных комплексов. Кроме того, в радиусе не менее 5 километров от комплексов запрещено содержание свиней крестьянскими и фермерскими хозяйствами и физическими лицами. Вместе с тем, отмечает еженедельник «Белгазета», на фоне кампании по борьбе с эпидемией африканской чумы свиней, включающей в себя массовую ликвидацию поголовья частных подворий, столичные магазины и рынки завалены свежей свининой. Как говорят продавцы, временный переизбыток. На вопрос корреспондента газеты, не стало ли в связи с эпидемией меньше покупателей, один из продавцов ответил: «Покупают, как и прежде. В месяц только он продает по 50-70 голов. На наших глазах уничтожается неотъемлемая часть белорусской культуры», утверждает в статье «Свиноцид» на страницах еженедельника «Наша Нива» культуролог Сергей Харевский. «Вместе со свиным поголовьем уничтожается историческая часть нашей кулинарной, бытовой культуры, наши обычаи и, без преувеличения, часть менталитета. Образы свиней присутствуют в белорусской народной мифологии, фольклоре, классической литературе и даже в искусстве. Беларусь, традиционные праздники и свиньи были неотделимы друг от друга последнюю 1000 лет. Что же будет на Рождество в этом году? Задается вопросом историк. Настоящее свинство в том, что и как делается властями. Как информируют людей, как отбирают их собственность, не получили мы ответ и на самый важный вопрос. Откуда в Белоруссию пришла эта беда? Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Компания «Аэрофлот» объявила о намерении создать в 2014 году низкобюджетную дочернюю компанию. В этом намерении «Аэрофлот» поддерживает Государственную Думу и правительство России. Эксперты уверены, что высокие цены на авиабилеты обеспокоили депутатов и чиновников по политическим причинам в связи с высокой стоимостью авиаперевозок в Сочи. Однако настоящую конкуренцию на рынке и снижение стоимости авиабилетов это не гарантирует, уверен глава Конфедерации российских обществ потребителей Дмитрий Янин.
Цены на перелеты в России в несколько раз выше, чем цены, которые имеют европейцы. Лоббирование лоукостеров осуществляется на уровне этого вице-премьера, и мы тоже принимали в этом участие, с тем, чтобы и иностранные лоукостеры приходили в Россию, и внутри России появились низкобюджетные авиаперевозчики. Перелет в Казань не может стоить 8000 рублей, что такой же перелет на такое же расстояние из Лондона стоит порядка 3000 рублей туда-обратно. Это отсылка на то, что у нас очень жесткое законодательство по защите прав потребителей, это препятствует лоукостерам, это отвлекающий маневр. И у меня нет 100% уверенности, что «Аэрофлот» создаст эффективную компанию. Но при этом мы четко понимаем, что мы потеряем свои права на полный возврат стоимости авиабилетов. Это право мы имеем сейчас, и мы его потеряем со следующего года. Менее важно, тоже неприятная потеря, это бесплатный багаж и бесплатная еда на борту. Вот что касается бесплатного багажа и бесплатной еды, мы с этим были согласны, а вот что касается безвозвратных билетов, ну, это очень важно, и, например, если человек сдавал билет за неделю, то, мне кажется, ему было бы справедливо даже лоукостеру возвращать деньги. Сейчас это в норму воздушного кодекса затрагивали интересы в большей степени российские авиакомпании, которые обязаны были возвращать деньги. Сколько сэкономят текущие перевозчики, мы приблизительно понимаем, выиграем ли мы в тарифе, еще не факт. Будет уже зависеть от того, кто предложит «Аэрофлот» или другой новый авиаперевозчик, дискаунтер. Что им препятствовало? Могу сказать, что это аэропортная инфраструктура и крайне непрозрачные процедуры Минтранса по выделению тех или иных маршрутов, особенно по доходным маршрутам авиакомпании. Мало что изменилось в прозрачности выделения маршрутов. Мы можем только мечтать в принципе открытого неба, который действует в ЕС. Мы пожинаем плоды в двухсторонних межгосударственных соглашений по авиаперевозкам, когда фактически появление нового перевозчика на популярном маршруте всегда происходит с большим боем и серьезным лоббированием со стороны Марафлота, который противодействует тому, чтобы на линии работало 5, 6, 7, 10 перевозчиков. Соответственно, падали цены. То фактически тарифы на Сочи будут регулироваться в режиме ручном. Все прекрасно понимают завышенность тарифов по таким политически важным направлениям, как, например, Сочи. Протекционизм никто не отменяет, и более правильным, на мой взгляд, было бы полная либерализация авиасообщения с тем, чтобы российские авиакомпании могли свободно выходить на те маршруты, которые им интересны. Маршруты, которые убыточные, дотировались бы. А сейчас у нас получается, что экономику авиакомпаний мы делаем за счет завышенных тарифов по популярным направлениям. Один лоукостер лучше, чем ни одного. Конечно, радикально эту ситуацию вряд ли изменит, но вселяет некоторые надежды, что и программа по либерализации авиасообщений будет продолжена.
Говорил глава Конфедерации российских обществ потребителей Дмитрий Янин. Цены на авиабилеты могут снизиться только в условиях свободной конкуренции на рынке, уверены эксперты. О личном опыте покупки дешевых авиабилетов и стремлении европейских компаний снизить расходы пассажиров рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Я вспоминаю свои полеты на самолетах английской бюджетной авиакомпании EasyJet. 6 лет назад мне удалось совершить подряд 3 перелета Берлин-Зальцбург, Мюнхен-Венеция и Венеция-Берлин суммарно за 60 евро. Вскоре авиакомпании, которые предлагали крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг, например, отпечатанный на бумаге билет, бесплатная еда во время полета и так далее, на немецком рынке было уже несколько, и между ними возникла конкуренция. Постепенно, однако, все эти авиакомпании стали повышать цены. Борьба за выживание на рынке сыграла и здесь свою роль. Сегодня очень дешевые билеты по-прежнему возможны, но при заказе через интернет, что стало общим правилом, нужно быть внимательным, так как компании прибегают к разнообразным накруткам, подчас хитро скрытым. В частности, тот же EasyJet взимает отдельную плату за багаж, а с тех, кто не заплатил за него заранее, взимают в аэропортах суммы, сопоставимые со стоимостью билета. Показателен в этом плане успех первой чисто немецкой бюджетной компании Air Berlin, которая сегодня стала второй после знаменитой Lufthansa авиакомпании по объему перевозок. Air Berlin летает по 150 маршрутам в 40 стран и перевозит в год 33 миллиона пассажиров. Но не все так радужно. У компании есть и немалые долги, и в 2014 году ей придется из 9 тысяч сотрудников уволить почти 1000. Air Berlin заставила и известную качеством своего сервиса компанию Lufthansa менять стратегию действий, искать способы снижения затрат. На данный момент дела у Lufthansa идут лучше, чем у ее главного конкурента. Ныне очень часто именно Lufthansa предлагает наиболее дешевые полеты, сохраняя при этом норму бесплатного багажа на одного пассажира на отметке 23 килограмма. Одной из успешных акций Lufthansa стало приобретение одной из первых бюджетных авиакомпаний Германии German Wings. Проблемой для руководства Lufthansa остаются выторгованные в хорошие времена профсоюзами условия оплаты персонала, который то и дело бастует. Важным моментом при желании улететь в нужное место за скромные деньги является дата приобретения билета. Главное правило, чем раньше ты покупаешь билет, тем он дешевле. Но то, что здоровая конкуренция в этой сфере приносит выгоды всем, очевидно, ибо не зря существуют десятки порталов-посредников, продающих авиабилеты и предоставляющих сравнительную информацию о ценах на конкретные маршруты. Иногда на этих порталах можно купить билеты дешевле, чем на сайтах самих авиакомпаний. Благодаря такой конкуренции в Германии билеты на самолет в среднем дешевле билетов по монопольной и все ухудшающей свой сервис железной дороги. Немецкие авиакомпании продают недорогие билеты и в Москву. Когда мне в декабре 2012 года потребовалось срочно посетить столицу России, мой билет на Lufthansa туда и обратно стоил 178 евро. Вскоре у меня отпуск, и мой авиабилет из Берлина в Ниццу рейсом Lufthansa туда и обратно стоит, завидуйте, 113 евро.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 августа работали корреспонденты «Радио Свободы» Евгения Назарец и Юрий Векслер, был глава Конфедерации российских обществ потребителей Дмитрий Янин. Компания «Аэрофлот» создает низкобюджетную дочернюю компанию. Вот так обстояли дела в понедельник, 5 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.